Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 1 октября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Итоги съезда оппозиционной коалиции «Другая Россия». Единым кандидатом от оппозиции на президентские выборы 2008 года избран Гарри Каспаров. Предварительные итоги парламентских выборов на Украине. Сколько партий будет в Новой Раде? Борьба с московскими транспортными пробками. Возможна ли победа? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, в Москве в воскресенье прошел съезд оппозиционной коалиции «Другая Россия». Его главный итог – единым кандидатом от оппозиции на президентские выборы 2008 года избран лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Кроме того, на съезде стало известно об очередной потере коалиции. О выходе из «Другой России» заявил лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов. Причина – несогласие с выдвижением единого кандидата на пост президента. В работе съезда «Другой России» пытались помешать активисты прокремлевских молодежных движений. В концертном комплексе Измайлова, где проходил съезд оппозиции, работал и наш корреспондент Максим Ярошевский. Вот его репортаж.
Уже по традиции любое мероприятие «Другой России» сопровождается митингом пропрезидентских молодежных движений. Не обошлось без молодогвардейцев наших «России молодой» и на съезде коалиции в концертном комплексе Измайлова, единственном месте, в котором организаторам встречи удалось зарезервировать зал. Молодежь внутрь здания не пустили, и она в количестве чуть более сотни человек с флагами и плакатами в руках расположилась в 50 метрах от входа в концертный зал. Там и началось негласное соревнование, кто выкрикнет самый оригинальный слоган по отношению к лидерам и сторонникам «Другой России». Кричали и скандировали молодые люди под чутким присмотром ОМОНа и милиции. Внутри здания тем временем шла регистрация участников съезда. На входе пристально проверяли документы и редакционные удостоверения. По фойе в окружении телохранителей уже прохаживались Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров. Бывший шахматист раздавал автографы и фотографировался со своими единомышленниками. Лидер национал-большевиков пытался получить мандат для голосования. У стола регистрации в одиночестве стоял руководитель движения «Трудовая Россия» Виктор Амбург. Пилов. Со своими редкими сторонниками он делился последними политическими мыслями.
Процесс политический, он рано или поздно выйдет из-под контроля парламентских партий, которые продались режиму, все без исключения. Все политические партии, представленные в парламенте, и которые претендуют на то, чтобы там остаться, предали народ. Осквернили вообще понятие свобода выбора. И что каждый гражданин России равен перед законом. 90% населения беспартийные. И они лишены права выдвигаться в государственную дух. Они должны ползти на коленях к Жириновскому, Зюганову, Грызлову, кто там еще.
Съезд «Другой России» начали ровно в полдень. В зале насчитали около 500 делегатов из запланированных 750. Первым слово взял директор программ «Открытой России», а на съезде по совместительству член президиума Александр Осовцов. Он вспоминал о прошедших в регионах праймерис.
Я утверждаю, что благодаря нашим мероприятиям в Россию вновь вернулась политика. Свободная, порой острая, но не враждебная конкуренция. И в России вновь прошли выборы, потому что выборы – это такая конкуренция идей и личностей, где правила заранее знают все, а результат заранее не знает никто. Этого в стране давно не было. Теперь оно стоит.
Следом за Александром Осовцовым к трибуне вышел лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов. Не успел он начать речь, как в зале вскочили три молодых человека и с криками «Не продавайте Россию Америке!» начали разбрасывать листовки. Провокаторов в считанные секунды скрутили нацболы и припроводили их к дежурным милиционерам. Сотрудники правопорядка долго не могли понять, что делать с задержанными и в чем их обвинять. Одни члены «Другой России» говорили о попытке срыва работы съезда, другие настаивали на том, что молодые люди кому-то успели нанести побои. В итоге всех задержанных отпустили, а Эдуард Лимонов, срываясь на хрипоту, начал свою речь.
Мир и спецслужбы ставят на колени и поставили партии парламентской оппозиции. И обезвреживают партии и политические фигуры, подозреваемые в оппозиционности по мере появления. Народ не готов. Большинство за Путина. Мы отвечаем, не следует бесконечно ждать, когда большинство будет против Путина. Политические изменения в мире всегда совершаются политическими организациями. Стыдно, несправедливо и нереалистично сваливать эту работу на народ. Это наша работа. Репрессии, направленные против политики, против политических организаций, это репрессии против тех именно сил и лиц, которые только и могут изменить судьбу нашей страны.
Еще не началось голосование по единой кандидатуре на выборы президента, а ряды коалиции успели заметно поредеть. О своем желании покинуть другую Россию заявил лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. Молодых революционеров не устроило решение коалиции выбрать одного кандидата на пост президента.
Мы считаем, что будет большая ошибка избрание единого кандидата. То есть наша позиция, что сегодня другая Россия не является действительно в полной степени широкой оппозиционной коалицией. К сожалению, в этом вина, наверное, тех политиков, которые не присоединились к этой коалиции. Но выдвижение единого кандидата от другой России, мне кажется, поставит крест на возможности действительно договориться и выдвинуть конкурентоспособного кандидата. То есть мы эту идею поддерживать не будем.
Сегодня члены коалиции «Другая Россия» собираются подать списки своих кандидатов на выборы в Государственную Думу в Центр избирком. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну, я добавлю, что в федеральную тройку кандидатов в депутаты «Другой России» вошли экс-глава Центробанка Виктор Геращенко, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов, который, кстати, выразил такое мнение, что список зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии не будет. Кроме того, съезд «Другой России» приветствовал бывший президент Чехии Вацлав Гавел, который 30 сентября приехал в Москву. От его имени было зачитано письмо делегатам съезда, в котором Гавел заявил, что поддерживает усилия «Другой России», цитата, «по восстановлению демократии без дополнительных определений». Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9», сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае арестован вице-мэр закрытого поселка Кедровый по подозрению в мошенничестве. В Москве открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Гарри Каспаров избран единым кандидатом в президенты от коалиции «Другая Россия». За лидера Объединенного гражданского фронта проголосовали большинство делегатов состоявшегося в Москве съезда коалиции. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Недостаточно реальности, такова ее тема. Журнал «Сеанс» о современном состоянии российского документального кино, какого документального кино не хватает в России. Что важнее, кризис морали и смысла или смена технологии? Авторское документальное кино и молодежное движение «Кинотеатр.док». Взгляд продюсера, режиссера, критика. Вот такая тема программы «Свобода в клубе «Квартира 44». Слушайте в 2 часа дня на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас в эфире программа «Свобода в 9». Накануне вечером на Украине завершились досрочные выборы в парламент страны. Сейчас идет подсчет голосов. По данным опросов избирателей после голосования в Верховную Раду проходят не менее 5 партий и блоков. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, доброе утро. Итак, какая есть у вас информация на этот момент? Алло, Владимир? К сожалению, у нас пока нет связи с Киевом. Мы обязательно свяжемся с Владимиром чуть позже. Поэтому сейчас ко мне присоединяется Вероника Баде, наш обозреватель прессы. Напомню, что сегодня 1 октября, начало осеннего призыва в российскую армию. И наверняка газеты не обошли эту тему. Верно я говорю, Вероника?
Да, некоторые газеты об этом пишут, совершенно верно. В частности, газета «Коммерсант» отмечает, что марш за добровольную армию, который прошел в субботу в Москве, прошел незамеченным. На набережной Тараса Шевченко прошел этот марш, организованный партиями «Яблоко» и «СПС», а также движением «Оборона» и «Трудовой России». Организаторы обещали, что в марше примут участие не меньше 3000 человек, но на деле желающих выступить за отмену обязательного армейского призыва набралось лишь около 200 человек. И московский комсомолец в первый день призыва о том, какими заболеваниями страдает армия, куда обращаться в случае нарушения прав призывников, побеседовал с вновь назначенным московским городским военным прокурором Виктором Ивановым. Спрашивает корреспондент, каков был урожай в кавычках Московской городской военной прокуратуры в весенний призыв. Ответ: выявлено 313 нарушений законодательства, в том числе и о призыве на военную службу, возбуждено 3 уголовных дела. Ну а больных-то в Москве больше не призывают. К сожалению, проверки утверждают обратное. Весной с городского сборного пункта был возвращен 51 человек, из них 36 имели ограничения именно по состоянию здоровья. Недавно Минобороны сообщило, что в 2006 году из армии уволено 8 тысяч душевнобольных. Как они попадают в войска? Действительно, отвечает военный прокурор, бывает, что психические болезни выявляются уже во время службы в армии. Нередко об этом узнают в ходе расследования уголовных дел. На допризывном этапе таких моментов можно было бы избежать.
Вероник, ну и еще одна важная тема, о которой сегодня пишут газеты, это ситуация в Грузии, последние события, связанные с обвинениями в адрес президента Саакашвили и взаимоотношения России и Грузии.
Газета «Время новостей». Грузинская оппозиция воспользовалась скандалом вокруг ареста 27 сентября бывшего члена правительства Ираклия Акруашвили, чтобы активизировать борьбу против президента Михаила Саакашвили. Для координации своих действий оппозиция спешно создала Объединенный национальный совет. Вошедшие в его состав грузинские либористы не ограничились организацией протестов в Тбилиси и сегодня проведут такие же акции в Афинах. Оппозиционеры уже направили своих людей в Грецию, куда с визитом прибывает президент Грузии, которого противники именуют диктатором, пишет это в газете «Время новостей». А независимая газета отмечает, что президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал серьезно поговорить на душанбинском саммите СНГ с президентом России Владимиром Путиным. И судя по тому, что он анонсировал в субботу, выступив на открытии новой дороги в Кадорском ущелье, разговор вряд ли станет шагом к потеплению отношений. Там, в горах Верхней Абхазии, продолжает независимая газета, президент Михаил Саакашвили фактически обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Грузии, не исключив, что бурные политические события в Тбилиси, связанные с арестом экс-министра обороны Ираклия Акруашвили, могли быть спровоцированы из Москвы. Такое умозаключение Саакашвили вывел из слов Путина, прокомментировавшего в пятницу внутриполитическую обстановку и состояние демократии в соседней стране. Саакашвили посоветовал Путину, выразившему надежду на то, что дело не дойдет до кровопролития, не беспокоиться. Грузия ни в чьих рецептах не нуждается, тем более в российских. Мы уже выпили лекарство, выписанное по вашим рецептам, и оно оказалось ядом.
Спасибо, Вероника. Вот такие темы мы успели обозреть в нашем утреннем выпуске программы «Свобода в 9». Еще раз напомню, утренняя газета читала моя коллега Вероника Баде. Ну и, как мне подсказывают, у нас сейчас есть связь с Киевом. Еще раз напомню, накануне вечером на Украине завершились досрочные выборы в парламент страны. Идет подсчет голосов. По данным опросов избирателей, после голосования экзит-полов в Верховную Раду проходят не менее 5 партий и блоков. На прямой связи с московской студией из Киева наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, какова последняя информация на этот момент есть у вас?
Явка избирателей на этих выборах ниже, чем на прошлогодних. Она составила около 60%. Наиболее активными были избиратели Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Здесь традиционно большинство голосует за оранжевых. Однако также Западная Закарпатская область показала один из самых низких результатов. Невысокой была и явка в Одесской и Херсонской областях, где в основном проживают приверженцы партии регионов. Как сообщает Центральная избирательная комиссия Украины, к этому времени обработана треть всех протоколов. Лидирует пока блок Юлии Тимошенко. Однако по данным результатов национального экзит-пола, опроса на выходе с избирательных участков, наибольшее наибольшее число голосов получила правящая партия регионов, немногим более 35%. А оппозиционное правительство блок Тимошенко 31,5% и пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» почти 13,5%. Преодолели 3-процентный барьер также коммунисты и блок бывшего спикера парламента Владимира Литвина. А вот социалисты, скорее всего, в новой Верховной Раде не будет. Хотя пока Центр избирком называет эту партию в числе победителей. Но, как я уже сказал, обработано только более 30% протоколов. Михаил.
Владимир, скажите, а есть ли какая-то реакция оппозиции на первые итоги, вот на эти предварительные итоги, и как реагируют в правящей партии регионов?
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе. Юлия Тимошенко заявила ночью на пресс-конференции, что ее политическая сила вместе с блоком «Наша Украина. Народная самооборона» набрали достаточно голосов для создания Верховной Раде правящей оранжевой коалиции. Президентский блок, по словам его лидера Юрия Луценко, поддержит выдвижение Тимошенко на премьерский пост. Оранжевые готовы сформировать правительство за сутки-двое после официального оглашения итогов выборов. Тимошенко сказала, что должность спикера Верховной Рады, скорее всего, займет представитель «Нашей Украины. Народной самообороны». Консультации по этому поводу, по поводу распределения портфелей, могут состояться в президентской канцелярии уже сегодня. Ожидается, что до конца дня Центр избирком объявит предварительные результаты. Партия регионов, судя по всему, все еще надеется на возможность создания широкой коалиции. Лидер партии премьер Янукович заявил, что начинает по этому поводу переговоры со всеми политическими силами, преодолевшими 3-процентный барьер. Такие переговоры, по словам Януковича, начнутся сразу после объявления Центра избиркомом предварительных результатов. Регионалы, несмотря на первое место, которое им прогнозируют социологи, все же не чувствуют себя победителями. Соратник Януковича, вице-премьер Дмитрий Табачник, сказал, что формирование оранжевой коалиции станет подарком для партии регионов перед президентскими выборами на Украине. Они должны состояться только через 2 года, но некоторые украинские политики не исключают и досрочных президентских выборов. Михаил?
На выборах, как известно, работали и работают 3,5 тысячи наблюдателей. Как они оценивают прошедшие выборы?
Совершенно верно. Около 3,5 тысяч наблюдателей из 17 стран. Серьезных нарушений в ходе голосования они не зафиксировали и утверждают, что эти выборы отвечали европейским стандартам и прошли даже лучше прошлогодних. Демократическими назвал состоявшиеся выборы и посол России на Украине Виктор Черномырдин. Он заявил, что Москва готова сотрудничать с любым украинским правительством. При этом Черномырдин призвал не политизировать вопрос о новой цене на российский газ для Украины. Кстати, Юлия Тимошенко заявила, что после утверждения ее главой кабинета газовая тема для нее будет главной на переговорах с Россией. Михаил?
Спасибо, Владимир. Из Киева на прямой связи с московской студией «Свободы» был наш корреспондент Владимир Ивахненко. Ну а завершит эти полчаса программы «Свобода в 9» выпуск спортивных новостей. В студии наш обозреватель Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро. Много в эти дни чемпионатов мира. Вот если выделять главный, то надо, конечно, отметить победу индийского гроссмейстера Виши Ананда в турнире за звание чемпиона мира по шахматам в Мехико. Ананд стал 15-м чемпионом в истории этой замечательной игры. Отметим и вторую подряд победу итальянца Паоло Беттини в групповой гонке на чемпионате мира по шоссейным велогонкам в Штутгарте. Довольно редкий случай. Вот Беттини отстоял титул, завоеванный год назад. А серебряным призером, кстати, там был россиянин Александр Колобнев. Ну и также отменим вторую подряд победу женской сборной Германии на чемпионате мира по футболу в Китае. В финале немки победили у соперниц из Бразилии со счетом 2-0.
Ну что ж, и футбол, наверное, станет главной темой обсуждения нашего с вами, Олег. Чемпионат России, очередной тур состоялись в эти выходные. И лидером остался Санкт-Петербургский «Зенит», который обыграл ЦСКА прошлого чемпиона России, прошлогоднего чемпионата России.
Пока еще чемпиона России. Формально,
ну, да. Тренер ЦСКА, кстати, Валерий Газаев, назвал на послематчевой пресс-конференции игру «Зенита» чемпионской. Эксперты, и вы согласны с таким заявлением?
Но я должен сказать, что по игре, наверное, «Зенит» не уступает, я думаю, главным своим конкурентам. Уж не буду утверждать, что превосходит их вообще. Я, в принципе, достаточно скептически отношусь к уровню российского футбола, российских клубов. Но вот что действительно может быть чемпионское, это характер. Потому что ведь примечательное событие, на самом деле, случилось в субботу. Может быть, впервые в истории вот своих чемпионских амбиций «Зенит» сумел выиграть у главного конкурента, основного соперника. Ведь мы же всегда говорили, вот из года в год одна и та же проблема у «Зенита» была, что вроде бы он всегда на что-то претендовал, там всегда был в лидерах, и вот-вот, казалось, что-то совершит такое существенное. А как доходило до встреч с прямыми конкурентами, со «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом», ну, там в разные годы по-разному, ничего не получалось.
Этот год не исключение.
В целом, да. Вот если судить по матчам со «Спартаком», например.
И с тем же ЦСКА. Первый круг 0-2.
И вот тут вдруг... Вот я поэтому и говорю, историческое событие. Вы же согласны со мной, Михаил, да? Вот есть такое понятие, знаете, как говорится, вот из какого теста лепят чемпионов, да? Вот это имеется в виду именно характер, что вот эти не из того, мол, теста. Вот так мы всегда говорили про «Зенит» на протяжении довольно многих лет. А вот сейчас, может быть, ситуация изменилась. И поэтому, хотя вот календарь явно у «Зенита» посложнее, чем у остальных конкурентов, ну, чего стоит только матч с «Локомотивом» в следующем же туре, но мне кажется, уже теперь нет предела для питерских футболистов.
Да, 5 туров осталось до конца чемпионата России. И, кстати, следующий соперник «Зенита», «Локомотив», накануне проиграл «Амкару» 0-1. Что говорят по поводу этой игры?
Ну, к «Локомотиву» уже все привыкли, что его лихорадит все время. И вот после такой, видимо, яркой и достаточно неожиданной победы над «Спартаком» в предыдущем туре никто не ожидал, что вдруг «Локомотив» так выиграет. Я думаю, все уже воспринимают это нормально, что вот по такой синусоиде движется клуб в этом сезоне. Ну, такова его судьба.
Спасибо, Олег. Это был выпуск спортивных новостей с Олегом Винокуровым. А в 11 часов у нас в эфире сегодня программа «Час прессы». Слово в эфире, как звучащая речь отражает время и людей. Такова тема программы. В гостях у ведущей Анны Качкаевой, профессор ВГИКа Валерий Милин и автор и ведущая программы на радио «Культура» Марина Багдасарян. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, программе «Свобода в 9», вы услышите интервью об Анне Политковской. 7 октября исполняется год со дня гибели нашей коллеги. Репортаж о выставке «Мифы революции». Расскажем подробно о том, как депутат Государственной Думы решил в одиночку, да еще на общественных началах, побороть транспортные пробки в столице. Коротко новости двух мегаполисов. Посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине подсчитано уже более четверти голосов, поданных на воскресных парламентских выборах. По данным Центризбиркома, лидирует блок Юлии Тимошенко свыше 33% голосов. На втором месте партия регионов премьер-министра Виктора Януковича. На третьем – пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона». Верховную Раду, судя по всему, проходят также блок Владимира Литвина, коммунисты и социалисты. В Краснодарском крае арестован вице-мэр поселка Кедровый по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, чиновник, не обладая на то полномочиями, выдал ордер на квартиру из социального фонда, которая затем была приватизирована. В Москве открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Госдуму 2 декабря. Гарри Каспаров избран единым кандидатом в президенты от коалиции «Другая Россия». За лидера Объединенного гражданского фронта проголосовали большинство депутатов состоявшегося в выходные съезда коалиции. В суданской провинции Дарфур, по уточненным данным, не менее 10 военнослужащих погибли, 8 ранены и более 40 считаются пропавшими без вести в результате нападения боевиков на базу миротворческих сил Африканского союза. Тегеран выражает готовность помочь Вашингтону стабилизировать ситуацию в Ираке при условии, что США предоставят график вывода оттуда своих войск. Об этом заявил член высшего руководства Ирана Али Лариджани в интервью газете Financial Times. Министр внутренних дел Украины Василий Цушко подал в отставку по состоянию здоровья. Ранее Цушко утверждал, что был отравлен. Скончался президент Республики боснийских сербов Милан Елич. В официальном сообщении говорится, что Елич, которому был 51 год, умер от сердечного приступа.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. 7 октября прошлого года в подъезде своего дома была застрелена обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Мои коллеги подготовили серию материалов, в которых об Анне Политковской рассказывают герои ее статей. Политковская приходила на помощь людям в наиболее критических для них ситуациях. Особую признательность в адрес обозревателя «Новой газеты» высказывают члены общественной организации «Содействие защите пострадавших от терактов Норд-Ост». В дни трагедии Анна несколько раз была в здании театрального центра и приносила воду для заложников. О трагических событиях на Дубровке и об их последствиях Анна Политковская написала немало статей. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
В октябре 2002 года в Москве, в здании театрального центра на Дубровке, вооруженная группировка во главе с Мавсаром Бараевым захватила заложники более 800 человек. 130 из них погибли. Трагедия ныне известна по названию спектакля, на который собрались эти люди – «Норд-Ост». Захватив здание центра во время спектакля, террористы выдвинули требования о прекращении войны в Чечне. Среди нескольких человек, которых они пустили в зал театрального центра для переговоров, была и обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Вспоминает лидер организации содействия защите пострадавших от терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Она находилась в Соединенных Штатах Америки, получала какую-то очередную свою премию, и чеченские террористы настаивали, чтобы в качестве парламентеров срочно привезли Анну Степановну Политковскую. Она немедленно все бросила, и она, конечно, сразу же приехала. Она договорилась с чеченскими террористами хотя бы о том, что они позволили внести в зал воду, соки. Это сделала Аня. И мы все говорим, что очень возможно, что последние глотки воды, сока наших детей, кто погиб в Норд-Осте, в частности, мой сын, может быть, это был именно тот сок, который, или та вода, которую принесла Аня.
До сих пор пострадавшие считают, что не знают всей правды о теракте на Дубровке. Они обвиняют власти в халатности при организации штурма здания. Трагедию на Дубровке освещали тысячи корреспондентов российских средств массовой информации. Но после трагедии бывшие заложники не знали, кому им обратиться, чтобы поведать о своих проблемах. У Ирины Фадеевой во время штурма погиб 15-летний сын Ярослав.
Обращались ко многим журналистам, когда вот мы были в Норд-Осте. Саша Хабаров, корреспондент, его жена оказалась тоже в зале. Они там все были вместе, вот близкие друзья, как-то все перезнакомились. И вот к нему, когда дошла эта информация, что Аня, он сказал, что ни один журналист, никто не берется за эту тему. Вот есть только Аня Политковская.
Анна Политковская сразу согласилась на встречу с Ириной Фадеевой.
До этого мне приходили психологи, я не могла, я вот глаза не могла им смотреть. Они как-то вот сразу начинали, знаете, одну и ту же фразу говорить. Вот, ну что ты плачешь, ну что ты убиваешься? Вот ты знаешь, вот и там погиб, а здесь 10 детей погибло, а там вот сбила машина. Ну. И вдруг Аня, вот она на меня так вот посмотрела и сказала: Ира, да я же понимаю, у тебя самое большое горе в мире. Большего горя на сегодня нет. Вот ты мне скажи, вот какой вот он был? Она говорит: что бы ты хотела, Ира? Она не стала меня спрашивать, как там в зале, сколько было террористов, знаете, вот эти все вопросы про политику.
Написав большую статью о погибшем сыне Ирины, Анна Политковская спасла ей жизнь. В этом убеждена сама бывшая заложница.
Я поняла, что я буду жить, потому что я должна дождаться, когда выйдет статья. До этого у меня не было зацепки, просто не было. Вот моя зацепка, почему я стала. Я прочитала статью про Ярослава. И стала ждать, когда выйдет следующая статья. В следующей была опять статья, опять про Норд-Ост. Я жила, знаете, от понедельника до четверга я узнала, что они выходят два раза в неделю. И мы стали жить. Вот от понедельника покупаем газету четверга, от четверга до следующего понедельника. Аня написала почти про всех детей, которые погибли там в Норд-Осте. Мы все перезнакомились.
Слово Татьяне Карповой, лидеру общественной организации «Норд-Ост».
Вы знаете, это человек, для которого горе другого человека – Ну, наверное, было смыслом, что ли, ее жизни вот вытащить этого человека из ямы, в которую вдруг его загоняет жизнь. Она объездила, по-моему, ну, если не всех, то, по крайней мере, 90% заложников, все, кто побывал, кто выжил, кто потерял, она ко всем ездила домой. Она спрашивала у каждого про проблему конкретной семьи. Она делала все возможное, чтобы хоть как-то облегчить вот наши страдания. Она договаривалась с больницами, она договаривалась с детскими домами, если такая была необходимость кого-то из сирот отдать. С какими-то спонсорами сводила постоянно. То есть она очень-очень большую помощь нам оказывала во всем абсолютно.
Продолжает Ирина Фадеева.
Для нас, для всех было после этого слово «Политковская Аня» – это, ну, не то что рекомендация, это вот пароль, который в любой час дня и ночи мы знали, что вот это тот человек, который все. То есть для нас стена – это для нас защита, как реанимация, как повязка вот на больную рану.
Пострадавшие в теракте на Дубровке приняли Анну Политковскую, члены своей общественной организации. Фраза из ее статьи фактически стала девизом этой организации.
Так получилось, что вот когда мы издали свою книжку независимого расследования по Нордосту, когда нам пришлось вместо прокуратуры этим заниматься самостоятельно, то мы в эту книжку поместили одну из статей Анны Степановны Политковской, и буквально книга появилась у нас, ну, наверное, месяца за два, за три до смерти Ани. Ну, вот одна из последних ее фраз, что мы позволим им завтра. Это Анины слова, и мы действительно поняли, что мы не имеем права просто позволять им делать с нами то, что с нами сейчас делают.
Говорила лидер организации содействия защите пострадавших от терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова.
Материал подготовил мой коллега Олег Кусов.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». К 90-летию революционных событий в России выставочный зал федеральных архивов подготовил новую экспозицию. Ее название «1917 год. Мифы революции». Уникальные документы и фотографии позволяют развенчать бесчисленные легенды, связанные с двумя первыми десятилетиями 20 века и вождями Красного Октября. Рассказывает наш корреспондент Лиля Пальверева.
Отпечатанные на лаковой красной бумаге растяжки с цитатами из пресловутого учебника «Краткий курс истории ВКПБ» декларируют одно. Помещенные рядом свидетельства эпохи из российских архивов – совсем иное, говорит Сергей Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации.
То, что представлено здесь на выставке, это подлинные документы, которые очень трудно опровергнуть. Если есть список членов военно-революционного комитета, он есть. Если там нет Сталина, его там нет. Можно придумать, что он там был, но это будет уже вымысел.
На выставке не только развенчиваются мифы, но и рассказывается, как они зарождались и видоизменялись со временем. Вот художник Юон вынужден был дважды писать картину «Первое появление Ленина» на заседании Петросовета в Смольном 25 октября 1917 года. Колорит и композиция в обоих вариантах схожи, но если на полотне 27 года Сталин изображен на равных в группе вождей, то несколько лет спустя портреты шести революционеров исчезли, зато в нарушении всех законов перспективы лик Сталина, даром что в глубине картины, оказался крупнее ленинского. Мифы, нацеленные на прославление роли большевиков, всячески культивировались властью. Но отчего не менее живучими оказались другие неправдоподобные сюжеты о Ленине, немецком шпионе, скажем, или о том, что революцию сделали на немецкие деньги. Вот мнение Сергея Мироненко.
Ну, знаете, это очень красиво. Шпионы сделали. Вас не удивляет, что ЦРУ развалил Советский Союз? Есть вот устойчивые такие направления, которые как бы повторяются в истории. Ленин шпион, немецкие деньги. Да ни на какие деньги революцию не сделает. Ну невозможно вывести эти сотни тысяч людей, которые вышли в Петрограде в феврале на улицы, даже в общем не понимая, чего они хотят. А хотели они самого простого, чтобы в стране был порядок. Это очень простые ответы. Знаете, очень легко поверить, что есть кто-то, как протокол сербских мудрецов, есть некий какой-то центр, который управляет всем миром. Что делать? Таково человеческое сознание.
На выставке есть удивительные экспонаты. Если никуда не спешить и вглядываться в каждую бумажку, можно, к примеру, найти почтовую открытку с таким адресом: Смольный, Совет собачьих депутатов. Судя по штампелям, адресатом послания получено. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Научная панорама, следующая в нашей программе с новостями науки, познакомит обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Генетики из университета Копенгагена расшифровали новым методом митохондриальную ДНК сразу 10 сибирских мамонтов. По разработанной методике ДНК выделяли из волос животных. Обычно ДНК вымерших животных получали из костей. Волосы считались недостаточно богатым источником наследственных молекул. Однако датские исследователи применили разрезание ДНК на фрагменты, их размножение и повторную сборку, в которой использовалась специально созданная для этого компьютерная программа. По мнению ученых, новый метод дает некоторую надежду на прочтение полного ядерного генома мамонта. Международная группа антропологов получила подтверждение, что найденные в Индонезии останки низкорослых древних людей являются новым видом, а не результатом заболевания представителей уже известных видов. Кости взрослых особей ростом около метра и возрастом около 18 тысяч лет были обнаружены на острове Флорес в 2004 году. Ученые выделили их в новый вид «человек флоресский» Homo floresiensis, и на профессиональном жаргоне стали называть хоббитами. Однако вскоре некоторые антропологи начали причислять хоббитов к современным людям Homo sapiens или к неандертальцам, больным наследственным заболеванием. Но последнее исследование показало, что кости рук хоббитов сформированы совершенно иначе, чем у известных двух видов, и напоминают кости древних гоминид. Американские астрофизики из университета штата Мичиган обнаружили необычную галактику с длинным хвостом из газа. Галактика, получившая название ESO-137001, имеет хвост длиной по меньшей мере в 200 тысяч световых лет, вдвое превышая размер нашей галактики. Интенсивное рождение звезд, обнаруженное при исследовании хвоста, показывает один из путей появления внегалактических звезд, которых иногда называют звездами-сиротами. Процесс звездообразования в нем происходит, по мнению ученых, в течение 10 миллионов лет. Американские медики из университета Питтсбурга провели исследование распространенного в развитых странах заболевания – анорексии. Это расстройство пищевого поведения, вызывающее сильное истощение, обычно поражает женщин. В обследовании 16 женщин-аноректиков и контрольной группы 16 здоровых женщин было установлено, что больным еда кажется безвкусной. Тогда ученые изучили у подопытных деятельность участков мозга, имеющих отношение к распознаванию вкуса. У аноректиков активность этих участков при приеме пищи оказалась значительно ниже, чем у здоровых испытуемых. Таким образом, по мнению ученых, анорексия имеет не только психологические корни, как было принято считать прежде.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае арестован вице-мэр закрытого поселка Кедровый по подозрению в мошенничестве. В Москве открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Гарри Каспаров избран единым кандидатом в президенты от коалиции «Другая Россия». За лидера Объединенного гражданского фронта проголосовали большинство делегатов, состоявшегося в воскресенье в Москве съезда коалиции. В Израиле сегодня должны выйти из тюрем 87 палестинцев. Все освобождаемые – члены движения «Фатх», которое возглавляет глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В суданской провинции Дарфур 10 военнослужащих погибли, 8 ранены и более 40 пропали без вести в результате нападения боевиков на базу миротворческих сил Африканского союза. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов представит моя коллега Вера Володина.
Москва. Знаменитый дом Пашкова открывается сегодня после почти 20-летней реставрации. Сын денщика Петра I построил этот дом 222 года назад. Позже его выкупили городские власти, и с 1861 года в нем разместились Румянцевский музей и публичная библиотека. На первой после открытия выставки будет представлена коллекция живописи, предназначенной для продажи на осенних торгах дома Кристи. Ее оценивают в 300 миллионов долларов. Выставка не для широкой публики, но учащиеся художественных школ, вузов и научные работники смогут на ней побывать. Петербург. Сегодня в администрации Василеостровского района состоятся публичные слушания по застройке первой очереди порта и западной части острова, так называемой «намыв территории» на участке почти в 500 гектаров. Представители архитектурного сообщества Петербурга назвали «намыв утопией». На рассмотрение общественности выносится временный регламент застройки. Эксперты Центра экспертиз ЭКОМ главными вопросами обсуждения на этих слушаниях считают высотность и плотность застройки, а также плотность транспортных потоков. Последнее – одно из основных возражений против намыва. Москва. 2 октября обманутые дольщики проведут пикет на Цветном бульваре у недостроенного здания комплекса «Женский центр», где год назад проходила всероссийская голодовка обманутых компанией «Социальная инициатива». Тогда голодовку прекратили под гарантии политических и общественных деятелей. Гарантии, как объясняет один из участников готовящейся акции Максим Харитонов, оказались пустыми. Даже там, где инвесторы готовы доплачивать для окончания строительства, им не дают этого сделать.
Мы можем рассуждать о каких-то решениях, да, по социоинициативе, даже по единственному объекту, по которому решить проблему проще всего. Это как раз по этому женскому центру. Это единственный объект, где инвесторы 100% готовы доплатить до завершения стройки, второй раз фактически доплатить, и чтобы получить свои площади. Значит, по этому объекту, как мы видим, ничего не решается. А что решается, будет решаться по другим объектам, где голая земля, нет стройматериала фактически, или существуют двойные продажи. То есть мы даже на этом объекте ничего не наблюдаем. Сразу говорим властям, что это пикет не последний. Мы будем проводить его каждые 2 недели, собираться на этом месте. Как бы они нас не долбали, не сажали в милицию, мы уже стали их об этом известны, потому что как бы их очковтирательство не пройдет.
Петербург. Еще одну неделю в Павловске будет открыта выставка «Завтрак на траве». Постмодернистские скульптуры 21 века выставлены в садике Марии Федоровны, где годами стоят шедевры ушедших эпох и все проникнуто духом старины. Выставка ландшафтной скульптуры продлится до 8 октября. Москва. Сегодня, в день 80-летия Олега Ефремова, будет открыта мемориальная доска на доме номер 6 по Тверской, где выдающийся актер и режиссер жил свои последние 17 лет. А памятный вечер в его честь пройдет в конце ноября, сразу после завершения реконструкции Чеховского МХАТа. Новости Москвы и Петербурга. 1 октября. Вера Володина.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня на столичную тему. Депутат Государственной Думы, бизнесмен Александр Лебедев принимает вызов московских чиновников. Он готов возглавить департамент стратегического развития дорожных магистралей, который создается специально для него. Главный критик дорожной политики столичных властей будет бороться с пробками на общественных началах и на собственные деньги. Поступать на службу в мэрию он не намерен. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Предложение разобраться с московскими пробками и навести порядок на дорогах Александр Лебедев получил на днях. В письме руководителя Московского комплекса городского хозяйства Петра Бирюкова говорится, цитирую: «В связи с вашими неоднократными заявлениями в СМИ по поводу актуальных проблем в сфере городского хозяйства Москвы, в частности, качества дорог и организации движения транспорта, носящими явно патриотический и гражданский характер, мы, посоветовавшись со своими коллегами, приняли решение предложить вам возглавить департамент, который создадим целенаправленно для реализации ваших проектов». Конец цитаты. Мэрия готова выделить Александру Лебедеву 25 миллионов рублей. Бизнесмен вызов принял, но от денег отказался. О том, как он собирается выстраивать отношения со своими давними оппонентами, московскими чиновниками, депутат рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я уже сейчас один ответ направил Бирюкову.
Сообщаю, что приступил к работе на общественных началах и подписываюсь как ИО начальника департамента. Нам же ведь главное проверить, могу я исполнить то, что предлагал все эти годы, правильно?
Александр Евгеньевич, вот главная проблема московских магистралей, несомненно, это ужасные пробки. Реально от них можно вообще избавиться?
Конечно, можно. Для этого надо наделить департамент полномочиями от запрета точной уплотнительной застройки, там где это очевидные тропы создают транспортные. К сожалению, почти везде, где они строят, они тромбируют кровеносные сосуды, блокируют личнодорожную сеть. Но это как бы стратегическое решение, да, такое же стратегическое решение все-таки развивать общественный транспорт, например, электрический. Есть так называемый комплекс логистических решений. Сюда же входит выделенная полоса для общественного транспорта и обучение граждан города не препятствовать общественному транспорту при проезде. Решение проблем парковок и стоянок. Другая система управления светофорами, современная. Запрет на передвижение грузовиков по городу в моменты, когда весь город как раз двигается, то есть в обычные рабочие дни. Использование – это тоже стратегическая компонента. Есть логистический, я бы сказал, тактический, есть стратегический. Использование московской железной дороги кольцевой, которую можно коммутировать достаточно легко и быстро с метрополитеном для расшивания имеющихся проблем метрополитена. Я вам могу еще перечислять там два десятка. Например, ограничить резко наружную рекламу в зоне видимости водителей. Она абсолютно их дезориентирует. У нас добрых там 20-30% людей, которые ездят по городу, они в нем плохо ориентируются. Они не видят ни дорожных указателей, ни названия улиц, а зато видят все время там, значит, разную бесконечную рекламу, которая их и дезориентирует, и приводит в том числе и к транспортным происшествиям. Конечно, этот департамент должен координировать работу ГАИ. Нужна специальная парковочная служба. Нужны ограничения административные, экономические на въезд в определенные части города. Вплоть до пешеходных, естественно, движений. Это можно делать там по будням, четным, нечетным, или там по будням, рабочим дням и так далее. Вот этот весь комплекс, который применен в крупнейших мегаполисах мира, от Каира, где живет там 40 миллионов человек, до Джакарты и от Лондона до Парижа, вот этот весь имеющийся опыт можно применить у нас. В Дублине совсем недавно запретили, несколько лет назад, движение грузовиков. Сразу совсем другая жизнь наступила. Я думаю, не от хорошей жизни московское правительство делает мне такое предложение. И не только, чтобы меня погубить, задушить в объятиях, взять меня там, сделать простым чиновником и клерком. Это не так легко будет сделать. Я скажу, ребята, для того, чтобы нам наружу рекламу запретить, нужно федеральное законодательство менять. Поэтому вы меня оставьте пока. А я на общественных началах завтра приступаю к работе. Причем не боюсь никакой работы.
С чего начнете? Вот первая проблема, которую начнете...
А вот прям с полосы начнем. Потому что объяснить гражданам, что они иногда частные автомобилисты, а иногда пользователи общественного транспорта, надо. И нужно эти полосы выделенные начертить обязательно. И дальше приучать граждан не мешать общественному транспорту перемещаться. Второе, я то есть начну с простых вещей, которые наиболее очевидны. Думаю, что не очень сложно, с учетом позиции, кстати, одной из крупных партий по запрету наружной рекламы, продвинуть соответствующее законодательство на эту тему. На многих магистралях у нас, кстати, не хватает лежачих полицейских. Я собрал только около 100 заявлений от различных там граждан и групп граждан в городе, где нужны лежащие полицейские. Потому что у нас травматизм, аварии и колоссально мы к жизни относимся плохо, к собственной. Если они хотели надо мной так это подшутить, посмотрим, что у них получится.
У Александра Лебедева почти научный подход к решению проблемы московских пробок. Он говорит, что у него есть 150 способов борьбы с заторами, которые в общей сложности потянут на 100 миллионов рублей. Московские власти предоставляют бизнесмену и депутату прекрасную возможность проверить на деле, можно ли победить столичные пробки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 1 октября, понедельник. Театры, кино, концерты и книги. Анна Колчина расскажет, как не скучно провести время в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В Московском художественном театре сегодня вечером спектакль «Легкий привкус измены» в постановке Марии Брусникиной. Режиссер специализируется на литературном театре, то есть ставит не пьесы, а прозу. Новая работа Брусникиной на малой сцене МХАТа по роману уральского писателя Валерия Исхакова. В МТЮЗе постановка театра имени Ленсовета «Калигула». В главной роли Константин Хабенский, режиссер Юрий Бутусов. А в Линкоме сегодня «Шут Балакирев». Сюжетные коллизии и трагикомедии основаны на событиях Петровской эпохи, времени великих преобразований и реформ в России, в центре которых реальные исторические персонажи Петр I, Екатерина и Меньшиков. Концерты. В Большом зале консерватории симфонический оркестр Павла Когана в программе Малер и Шуберт. А в Московском международном доме музыки сегодня вечером играют победители 8-го конкурса имени Чайковского. В концерте участвует Национальный филармонический оркестр России, дирижер Владимир Спиваков. Солистки Альбина Шигемуратова, сопрано, и Маюка Камио, скрипка. Скрипичная партия исполняется на скрипке Страдивари 1727 года. Выставки. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина продолжается выставка «Шанель по законам искусства». Подлинные образцы модели «Коко Шанель» на фоне произведений искусства XX века. Законы искусства разделены на 5 групп по загадочным, сакральным для Шанель категориям. Черная, Венеция, красный, пески и твид. Каждую из 5 секций сопровождает свой аромат Шанель, поступающий из специальных пульверизаторов. А в Третьяковской галерее открыта выставка среди коллекционеров. Графика из московских частных собраний конца XIX – начала XX веков. Московские коллекционеры и меценаты рубежа веков – Рябушинские, Боткины, Морозовы, Бахрушин, Мамонтов, Остроухов и Цветков. В их коллекциях работы Бакста, Бенуа, Врубеля, Головина, Кустодиева, Левитана и Серова. Кино. На экранах Москвы новый фильм Киры Муратовой «Два в одном». Две новеллы в одной картине. Связь между ними формальная, ни одна не имеет развязки. В ролях Александр Баширов, Богдан Ступка, Владимир Горянский, Наталья Бусько, Нина Русланова, Рената Литвинова и другие. Также сегодня вечером можно посмотреть картину Сергея Бодрова-старшего «Монгол», рассказывает Мумин Шакеров.
Кинорежиссер Сергей Бодров-старший снял фильм о взрослении Чингисхана, который остается для многих народов Евразии самым кровавым завоевателем в истории, а для монголов – символом национального подъема. «Монгол» – это эпическая драма о том, как мальчик, подбиравший объедки, становится мужем, и как, благодаря своей воле к жизни и поддержке любимой женщины, из обыкновенного сироты вырастает великий воин. Сценарий, написанный Арифом Алиевым, основан на исторических трудах Льва Гумилева, но сама история, как наука, не была и не могла стать основой для сценария. Главное – сделать зрелищное кино, считают авторы картины. Бюджет «Монгола» рекордный для Восточной Европы и России – более 15 миллионов евро. Главную роль в проекте сыграл известный актер японского кино Таданобу Асано.
Это была московская афиша на сегодня, 1 октября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире радио «Свобода» программа «Прессинг». Ее ведущие обсудят события в автогонках «Формулы-1», тяжелой атлетики и велоспорте, а также кризисную ситуацию в подготовке резервов для российского хоккея. Ну а мы прощаемся с вами до полудня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ираклия Круашвили подозревается в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении полномочиями, халатности.
Бывшему парламентарию Виктору Успаскиху предъявили обвинение в финансовых махинациях.
Граждане Белоруссии связывают свои надежды на свободу и демократию с Европой.
СПИД, туберкулез и малярия являются таким образом ужасной частью замкнутого круга бедности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.